Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Товарищи, у нас «Изолента Лайф», 104-й выпуск совместно с радио «Комсомольская правда». Суббота, Дмитрий Юрьевич Пучков, Александр Евгеньевич Цыпкин, Петр Алексеевич Лидов. Всем привет! Сегодняшняя тема наша, она, в общем, обусловлена тем, что на неделе происходило, и, кстати, получил достаточно серьезный резонанс. Некоторые считают, что это реакция на принятие поправок Конституции, некоторые считают, что это нормальный законный проект, процесс следственный там и все прочее, но у нас произошло несколько не связанных между собой совершенно, Дмитрий Юрьевич поправит, он лучше в этом разбирается, как это называется, аресты, задержания, хрен его знает, ну как-то так.
Задержания и аресты, да.
О, и то, то есть...
А это разные вещи?
Конечно, задержание, чтобы милиционер остановил на улице... за рукав или предложил остановиться. Арест – это уже когда выписывают. Посиди-ка ты пока в СИЗО, друг.
Подумай.
Или в изоляторе.
Вот. И у нас уже, давайте начнем с того, что у нас сейчас, Петр Алексеевич, я думаю, ты нашел этот вопрос, потому что у меня его нет. Нам еще до эфира, а нас тут ждут уже 200 с лишним человек ждали эфира, уже начали задавать в чатике мои вопросы. И один из них, ведь у тебя есть он под рукой.
Да, есть. Я прежде чем к этому вопросу перейду, спасибо большое за него. Я вспомню вчера, процитирую вчерашнего Армена Гаспаряна нашего, чтобы понять всю картину. Армен очень интересную причинно-следственную связь вывел из цитаты Венедиктова, который после ареста губернатора Сергея Фургала сказал, что это сделано для того, чтобы информационно прикрыть дело Сафронова. Вот, для того, чтобы сменить эту повестку. Тогда Армен вчера начал рассуждать и говорит, что Фургала арестовали, чтобы прикрыть дело Галяминой. На самом деле, дело Галяминой было сделано для того, чтобы прикрыть информационное дело Сафронова, который был арестован для того, чтобы прикрыть дело Ефремова, который был задержан для того, чтобы прикрыть дело Серебренникова информационное, который, в свою очередь, был для того, чтобы там поправки в Конституцию, ну и так далее, и так далее. И так, в общем, мы могли докричать Руси спокойно дойти, отмотав, так сказать, историю назад. Поэтому мы, конечно...
Армен, голова,
да. Просек, да, что... Вот, что мы, конечно, находимся не просто в цепи каких-то событий, а, собственно, в важнейшем историческом процессе. И очень здорово, конечно, что такие люди, как один из главных, наверное, мыслителей современности, писатель Александр Цыпкин с нами. Возможно, он вот эти связи сможет с высоты своего, так сказать, либерального мировоззрения нам тоже как-то прокомментировать. Возвращаюсь к важному, потому что мы вот этот вот исторический весь процесс, когда одно перетекает плавно в другое, вот, это, конечно, важно, но мы все-таки в каком-то смысле еще и в гуще событий, потому что буквально несколько часов назад, буквально, может быть, 2-3 часа назад в Хабаровске закончился какой-то мега-митинг 35-тысячный в поддержку Сергея Фургала. Вот. Поэтому я предлагаю с процесса по Сергею Фургалу, собственно, и начать. Или, да, мы хотели начать с общего вопроса. Давай, Саш, я тебе его задам. Россия – полицейское государство и, в кавычках, менты – позор России – вопрос. Либо, наоборот, МВД и ФСБ слишком мягки в отношении к оппозиции, призывающей к насилию, свержению власти и разжиганию междоусобицы. Что скажешь, Александр? Мягки или полицейское государство? Ну, мы понимаем, что вот эти все события, они, наверное, могут как-то рассматриваться как закручивание гаек.
Ни то, ни другое. Я считаю, что мы находимся на развилке. В данный момент, безусловно, и мы не сможем оставаться в статусе кво, как и сейчас, потому что сейчас действительно в определенной степени ни в Красную Армию, сами знаете куда. Я, естественно, считаю, что для развития страны и для экономики страны и для нормальной жизни людей нам нужно все-таки стремиться в сторону смягчения репрессивных мер. Ну, причем, когда я говорю под репрессивными мерами, я прежде всего, конечно, говорю даже не о задержаниях на митингах, я скорее говорю в целом о нормальной работе правовой системы, о которой как раз хотел бы сказать в контексте, наверное, прежде всего, Фургала, да, даже не всех остальных. Ну вот, я не считаю, что мы сейчас являемся таким уж полицейским государством, да уж хотя бы по той простой причине, что впервые за тысячелетнюю нашу историю, я не ошибаюсь, может быть, кроме там одного года после революции, да, он когда там, или даже, наверное, или, ну, короче, в общем, смертной казни в России нет ограниченное количество лет. Отсутствие смертной казни...
После войны не было два года, Саша.
Ну да, вот. Ну потом ничего, нормально достреляли все, знаешь, компенсировали, что два года никто не стрелял, нормально все было. Ну вот, это уже достаточно большое достижение для нашей страны, потому что нас не нужно сравнивать со Швецией, Швейцарией или другой подобной страной, да, вот той же самой Китай и США, с которым, наверное, ближе нам все-таки надо сравниваться. Там смертная казнь, если я не ошибаюсь, есть. Вот, я, как вы знаете, жесткий сторонник того, чтобы ее не было, потому что приводит к ошибкам. Поэтому я не считаю, что мы сейчас находимся таким уж полицейским государством, да, безусловно. Назвать полностью демократическим все, что происходит, нельзя. У нас действительно достаточно стремновато выступать против генеральной линии партии. Вот. Причем особенно это касается каких-то регионов, потому что там иногда будет произвол на местах. Ну вот, с этим разбираются, а иногда не разбираются. У нас, я считаю, что у нас есть люди, которые сидят незаслуженно и сидят либо... находятся в тюрьме, когда могли бы находиться под домашним арестом. И мы можем выбрать путь полицейского государства, и этот выбор будет происходить на наших глазах и очень сильно повлияет на жизнь каждого. Потому что в полицейском государстве никто не находится в безопасности. Ни один человек, даже тот, который самый-самый за Владимира Владимировича, самый-самый за патриотическую повестку, он всегда может огрести, потому что он перейдет дорогу тому, кто чуть сильнее в этом полицейском государстве. 300 людей, которые там в том же самом 37-м году, я думаю, пострадало из-за того, что любили не ту женщину или имели больше собственности, их тоже хватает. Поэтому на данный момент мы на распутье, а куда мы пойдем, это зависит.
Распутье – хорошее слово. Чувствуется, да. Так сказать, писательский талант. Вот этот вот, мастер слова, молодец.
Так, смотрите, друзья,
Дмитрий Юрьевич. Да, позвольте я бы сразу ремарку сделал, Александр, что у нас вот под эти вот рассказы, что не было смертной казни, у нас ежегодно были тысячи, подчеркиваю красным, тысячи крестьянских восстаний в России до революции. Тысячи. Так. Все эти восстания подавлялись войсками. Войска занимались массовыми расстрелами. Без суда, без ничего.
Так я же и не говорю ничего.
Не-не-не. Вот это всегда... А вот смертной казни не было. Была.
Такая, я и говорю, что ее была.
Только шума заворачивалась. Не-не-не-не. Это я...
Почему она была? Она была всегда. Я говорю, что сейчас нету. Ее не было после войны 45-го года. Все, там, два года.
Сталин отменил на несколько лет, да.
Да.
Это... Дмитрий Юрьевич говорит о том, что до революции.
До революции. Мы говорим,
очень Дмитрий Юрьевич другое время говорит. При царях, вот знаете, вот декабристов повесили, и это вот такое выдающееся событие. Туда, никакое не выдающееся, оно просто по-другому происходило. Ну, да, теперь, что касается полицейского государства. Ну, я как это, я бывший милиционер, я как-то вот проникновение МВД вот в самые, так сказать, ткани нашего общества, я не вижу ни с какого боку вообще. То есть, ну, в чем это выражается? Ну, люди собрались на митинг, например. Задержание на митингах, да? Ну, это ж как обычно. Дорогие друзья, митинг согласован или нет? Если не согласован, да, да. Вы нарушаете закон. Ну, вот нравится вам это, не нравится. Но вы нарушаете закон. Дальше, как с этим быть? Ну, вот вы вышли. Осознанно вышли. Я это строго за то, что граждане должны выражать свою волю. Ну, вот вышли, нарушили закон. Вот. Полиция вас задержала. Какие претензии к полиции-то? Вообще непонятно. А дальше? А давайте посмотрим, чем это для вас закончилось. Вы получили срока? Нет. Вы получили волчий билет? Нет. Как это отразилось на вашей жизни? Да вообще никак. Покривлялись в автозаке, айфоном за 100 тысяч рублей себя пофотографировали и начинаете корчить из себя жертв режима. Ну, как-то даже это не смешно. А что должно делать это самое полицейское государство? Вот, кстати, есть прекрасный пример. Программист Павел Дуров, который построил ВКонтакте, а потом убыл в Соединенные Штаты, чтобы там что-нибудь построить. И оттуда Павел сообщает, что США – это полицейское государство. А он, между прочим, наверное, чуть ли не миллиардер. То есть, человек абсолютно неангажированный. Ничего ему там не навязано нигде. Так а что имеется в виду? А имеется в виду, что ты за всякую фигню мгновенно ответишь перед законом. За любую фигню. Во-первых, с моей точки зрения, это говорит о том, что полиция и суды прекрасно функционируют. Любой гражданин может обратиться и получить оттуда ответ. Вот у нас, когда граждане, знаешь, начинают рассуждать, что вот кругом там взяточники, коррупционеры, а вот со мной вот в полиции произошел вот такой случай. Задаю вопрос, а ты заяву-то написал? Вот с тобой такое случилось, ты заяву написал. Зачем я буду писать? Там они все заодно, друг друга покрывают, там кубло. Я, как это, бывший член этого кубла, пытаюсь объяснить, что если ты напишешь жалобу, то это вот, знаешь, на службе равносильно, что к тебе в карточный домик дятел прилетел, он даже еще клюнуть ничего не успел, а карточный домик развалился. Вот ты жалобу написал, с сотрудником разобрались и объявили ему выговор. Как только полицейского милиционера сажают в тюрьму, ему жена все время, как папа Карло Буратино, приносит батон, чеснок, лук, и все, больше денег нет. Что-то не накопилось как-то на прекрасное сидение в тюрьме. Год тебе не будут платить премии. Год тебя не отпустят в хороший отпуск. Год тебя отодвинут в получение очередного специального звания. Это, во-первых, серьезный материальный ущерб. Во-вторых, там моральный и всякое такое. Почему вы стесняетесь это делать? Нет, они не хотят.
Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента Лайф».
«Изолента Лайф». Мы делаем радио для тех, кто хочет быть в курсе всех событий и ценит свое время. Специально для тебя мы создали новый сайт radiokp.ru. radiokp.ru. Подкасты, видеотрансляции из студии, текстовые версии лучших программ. Слушай, смотри, читай. Политика, экономика, бизнес, технологии, наука. Все новости, все темы, все точки зрения на новом сайте radiokp.ru. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Снова привет, с вами канал «Изолента Лайф». Мы снова в эфире. Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Тро Барбаросса и Александр Цыпкин.
А, я, кстати, знаешь, да, та ситуация, когда я соглашусь с Дмитрием Юрьевичем на тему того, что любое государство, в котором соблюдается закон полностью, оно рано или поздно становится полицейским, и в этом, наверное, само по себе нет большой причины, большой проблемы. Вопрос в том, чтобы у нас действительно работали правильно суды, которые, к сожалению, очень часто работают неправильно, чтобы у нас действительно заявление от богатого человека, да, принималось точно так же, как заявление от бедного человека, или расследовалось точно так же, потому что нарушений достаточно. Я как раз сторонник повсеместного выполнения закона, да, и считаю, что у нас большие с этим проблемы. Мы сами это не очень любим, честно говоря. Мы вообще-то не очень любим быть в полицейском государстве. Мы любим, что нас можно было чуть-чуть решить. Ну, как-то так, либо так решить и так далее. Я в контексте сегодняшнего... Трофим, да, я вижу вашу руку, да, я вижу вашу руку, да.
Спасибо
вот,
тебе,
сейчас
дорогой,
наш,
спасибо.
Сейчас наша конференция лидов сейчас вам даст слово. Вот.
Шутка на 500, блин.
Да. Что меня беспокоит, и в контексте мы же обсуждаем, наверное, все-таки дело этого Фургала, и это много касается других ситуаций. Если я правильно понимаю, мы здесь все немножко обыватели, которые сейчас начинаем влиять на судебный процесс, да, чего и вот у нас Трофим очень не любит. Если я правильно понимаю, ему прилетело за дела 2003-2004, причем такие серьезные дела, организация убийства и так
там
далее.
Без срока давности, да, там такие дела.
Система сегодня выстроена, опять же, вот, читаешь и воспринимаешь ее так, что у каждого мало-мальски какого-то добившегося чего-то человека и, обязательно есть какое-то нарушение закона, на него есть папочка. И папочку эту не сразу достают, как она появилась, а ждут. Да, и что даже тот же самый Фургал, который вроде бы по всей фактуре действительно преступник, убийца и так далее, достали ее почему-то сегодня, вот только сегодня, да, это вызвало 35-тысячную демонстрацию в Хабаровске, я обалдел, 35 тысяч человек, это не на защиту журналистов стало, да, это люди вышли.
То есть, говорят, вот это... говорят, что это самый большой митинг в истории города.
Да, да, то есть что-то здесь не сходится. Вот ситуация, при которой на каждого лежит папка, и эта папка достается только тогда, когда человек нарушает какие-то внутренние правила игры, вот это является, мне кажется, не совсем признаком полицейского государства. Это несколько другое, и это неправильно.
Смотрите, значит, что надо знать про Фургала? Во-первых, понятно, что он депутат антивластный, да, то есть он оппозиция, он выиграл на выборах в 2018 году у губернатора, ну, кандидата, которого лично поддерживал Путин. Он популист, он популярен реально в Хабаровске. И что интересно, вот как раз поддержку тех тезисов, которые Саша говорит, он один из немногих губернаторов, который не только контролирует исполнительную власть, но еще и умудрился, значит, выиграть, получить большинство в законодательном собрании. То есть ЛДПР фактически там контролирует всю власть. Его бэкграунд, он такой бизнесовый, он начинал там в конце 90-х и контролировал фактически весь бизнес по двум таким, так сказать, как бы сказать, криминалоемким направлениям, как вывоз лома металлов за рубеж и лесозаготовки. То есть это просто вот фактически они там держат всю вот эту, весь этот бизнес. Поэтому, конечно, ну, можно с определенной степенью допуска сказать, что они фактически создали в Хабаровском крае на сегодняшний день не только экономическую, но и политически независимую такую вот историю. Кроме этого, он вообще интересный чувак. Я про него прочитал. Еще врач по образованию. Он из большой семьи. Он был 10-м ребенком в семье. У него несколько старших братьев. Значит, эти все старшие братья и младшие, значит, не буду перечислять сколько, но они, значит, все сейчас функционеры ЛДПР. Все там находятся. Он был членом Государственной Думы. Ну, в общем, он очень яркий и интересный политик. То есть, он реально в Хабаровске популярен очень сильно. Вот этот народ вышедший, да, его действия на посту губернатора, вот я тут даже перепостил, по-моему, у себя, то есть они довольно популистские, такой характер носили. Он там сэкономил какие-то деньги из бюджета, он сократил себе зарплату, ну и так далее. То есть такие вот вещи, которые люди любят. Он очень хорош в общении с людьми. Но при этом очевидно, что, значит, вот эта вся обстановка, понятно, что она не радует, скорее всего, центральную власть, потому что в Хабаровском крае, по-моему, проголосовали за поправки в Конституцию на уровне Москвы, что не очень хороший результат, там 60 с чем-то процентов на уровне 78 по стране. То есть, грубо говоря, на фоне падения популярности «Единой России» Путина центральной власти дико растет популярность ЛДПР и вот лично Фургала там в Хабаровске. То есть он вот это вот факты, которые есть. Дело против него, вот я даже справку себе выписал, значит, собственно, первое упоминание. 18 ноября 2019 года силовики пришли с обысками в фирму «Торакс», которая считает аффилированную с ним, и его бывшего партнера по бизнесу арестовали по подозрению вот в этих самых убийствах. Вот. Он в результате работы, о которой нам, вот, может, Дмитрий Юрьевич расскажет, собственно, как она строится, дал показания на губернатора. Кроме этого, я вот сегодня слышал, что там вроде как и исполнители были задержаны, и, в общем, там на него довольно много показаний. По данным следствиям, он является организатором покушения на убийство, сейчас я зачитываю просто, и убийство ряда предпринимателей в 4-5 годах. Губернатора задержали в рамках расследования многоэпизодного дела в отношении ОПГ, причастных к совершению особо тяжких преступлений против жизни и здоровья предпринимателей в Хабаровском крае и Амурской области. Ну, тут дальше имена, два убийства и покушение одно. Также проверяют его на причастность к убийствам коммерсантов еще двоих. И оперативное сопровождение по делу осуществляет ФСБ. Ну, вот такое в качестве справки, кто такой Фургалов, что 35 тысяч, собственно, вышло. То есть, он там реально дико популярный.
Смотри, мужик.
Смотри. Здесь его пока не знаю.
Государственный, да, что вот мы накажем Фургала, и давайте вот сейчас уроним регион. Ну, это бред, потому что государству очередной дотационный регион, коих и так хватает у нас в государстве, он просто не нужен. А вот прибыльные регионы, которые кормят страну, они, конечно же, нужны, и государство всячески будет их поддерживать. Но даже при поддержке государства популизм не решает экономических вопросов. Я потом хотел еще одну вещь сказать, но, Саш, тебе тогда давай
перейдем. Так, подожди, вот тут такое, некая подмена понятия. Я именно про это и говорю. Я с трудом верю, что наша доблестная безопасность государственная не знала о приключении господина Фургала в 2004-2005 году. Вот так получается, что жил спокойно, судя по предъявлению, кучу народу поубивал, да, презумпция невиновности в этом деле, представим себе, что это так. И только почему-то в 2018 году это начали раскручивать. Или 15 лет раскручивали, и наконец докрутили. Вот как-то все это, может быть, конечно...
Слушай, ну, во-первых, могли.
Подожди, Трофим, секундочку. Может быть, это колоссальное совпадение. Может быть, конечно. Но со стороны зрителя вот этого всего нашего программы «За стеклом», как ни крути, выходит так, что знали, кто он такой. Да? Он дошел до власти, ЛДПР у нас партия, которая, в общем, убирается в Госдуму. О том, что необычные иногда бизнесмены есть в партии ЛДПР, это достаточно регулярно приходится слышать. Слухи ходят.
Да и что там слухи? Там список убитых можно почитать, там все в порядке. ЛДПР с удостоверением в 90-е любой найденный мертвый человек практически в Москве обязательно имел в кармане почему-то удостоверение помощника депутата.
И не только в 90-е, ты меня прости.
Понимаю, но всех это устраивало, и власть в том числе. Да. И тут вдруг, когда он стал оппозиционен, да, ему все это пролетело. Но вот какое-то такое совпадение неожиданное. Вот как-то мне не очень верится, что они не знали об этом. Мне кажется, что теперь, если бы он не был оппозиционен, да, то можно иметь в анамнезе такие...
Он всегда был оппозиционен, Саша, извини, он всегда был.
Хорошо, да. Либо другая причина, Трофим, даже, может быть, ты прав 10 раз. Смотрели, думали, черт с ним оппозиционен, черт с ним...
Пусть поиграется.
Да, пристой. Но потерял 10 миллиардов. Так, товарищи, тогда его нужно, наверное, арестовывать за 10 миллиардов. А... Получается, что да, имели слабое место, все про него знали и арестовали за это. Это то, как выглядит сейчас. И ты не можешь. И эти 35 тысяч вышедшие про это говорят, потому что 35 тысяч не выходит обычно за убийцу 10 человек, поверь мне, в Хабаровске они должны знать. Получается, система неправовая, тебя подтягивает.
Почему не правовая?
Еще раз, я тебе объясню, почему. Потому что в реальности, получается, мы все говорим, конечно же, его за другое. Конечно, за другое. Но подтянули за это, товарищ, давайте подтягивать за то, что есть, и когда
давайте. Давайте обратимся к специалисту. Дмитрий Юрьевич, вот вообще подобное дело большое, вот это ОПГ и так далее. Там, видишь, люди дают показания, находясь вот там, где ты работал. Да. Это вообще насколько сложный процесс? Месяц или это может быть 3-5 лет? Нет, или как это вообще работает?
Ну, во-первых, то, что говорит Александр, это чистейшая правда, что вы вот держите все это и используете только тогда, когда надо, а не тогда, когда что-то можно доказать. Ну, оно специфическое. Вот не буду называть фамилии. Известная депутатка и политический деятель приезжает к себе домой в Питер и в подъезде ее застрелили. Начинается следствие, оперативные действия, и внезапно выясняется, что, еще раз говорю, никаких фамилий не называю, считайте, что это просто пример. Выясняется, что персонаж убитый имел при себе сумку, набитую баксами, сумку. Так-то, а что за деньги? А почему это доллары? А почему сумка неподъемная? Это политическое убийство. Вот сюда вот вы нос не суйте. Вот не надо сюда лезть. Кто это говорит? Это говорят представители власти. Кто они такие? Это всенародные избранники. Ну, у вас там внутри вашей элиты свои какие-то разборки, которые к нам никакого отношения не имеют. Вот персонаж сидит на месте, придя, так сказать, к власти путем народных выборов. Тут можно провести небольшую параллель. Есть такая книжка «Крестный отец». Кто не читал, всем рекомендую. Один из главных героев – Дон Корлеоне, который всем помогает. Вот в этом жестоком мире надо окружить себя стеной из друзей. Эта книжка очень-очень глубокая и весьма и весьма показательная. Ну, вот если Дон Корлеоне помрет, ну, там пол Нью-Йорка выходит во главе с мэром. А это убийца, я не знаю, там, душегубство.
Давайте прервемся на пару минут. Это канал «Изолента Лайф». С вами Тру Барбаросса, Дмитрий Пучков, Петр Лидов и Александр Цыпкин.
«Изолента Лайф». В Ленинграде открыт рок-клуб. Рок-н-ролл жив.
Пошли на работу к Борису Борисовичу Гребенщикову. И Борис Борисович сторожил эту баню.
Первые рок-группы.
Я говорю, а дай мне кассетку послушать. А я тебе, говорю, сейчас спою. И вот Витя Цой мне одному, он мне поет все. Восьмиклассницу, гуляю. И меня уже так вставило.
Первые фестивали.
И там был сидячий зал. И там было жюри. Более того, жюри выдавало всякие грамоты и дипломы, которые впоследствии по жизни могли очень даже пригодиться.
И настоящий драйв 80-х.
Часто это заканчивалось все визитом в милицию.
Легенды и мифы Ленинградского рок-клуба. Каждую субботу в 21:00 на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Изолента Лайф. Ютуб-канал на радио «Комсомольская правда» в Петербурге. Петр Лидов, Тро Барбаросса, Гоблин и Александр Цыпкин о том, куда катится этот мир.
Снова привет, с вами канал «Изолента Лайф». Мы снова в эфире. Дмитрий Пучков, Петр Лидов, Тро Барбаросса и Александр Цыпкин.
У меня одна ремарка. А как тогда Тухачевский попал в Кремль во времена те? Очень, кстати, тоже хороший кейс, ведь он же был реально шпионом. Вот это не, даже никак не иносказательно, он был реальным шпионом.
Но я замечу, что дело засекречено до сих пор, обратите внимание,
Тухачевского. Совершенно верно.
Я считаю, что тут главное не как он в Кремль попал, а как он из него выпал в итоге.
Вперед вот это ногами, да, это правда.
Мы узнаем, к сожалению, вот тогда было же дело Пасько или было дело Сутягина, и вот ровно то же самое все было, там международная общественность. Потом обоих меняли и забрали их, так сказать, на Запад. Да, и вот тогда
совершенно случайно.
Честнейших людей, да.
Спецслужбы оказались правы, и никто как-то перед ним не извинился. Значит, по Сочи вот я нашел. Любопытно, значит, это, кстати, на правозащитном центре «Мемориал» тоже про кровавую гыбню, который борется с ней. Значит, политзаключенные признали вот эту даму. Екатерина Жоржиевна Харебова, или Харибава, Харибава ее фамилия, Екатерина Жоржиевна Харибава, 14 ноября 2014 года, 69-го года рождения, кстати, моя ровесница, была приговорена к 6 годам колонии общего режима по статье 276 «Шпионаж». Работала она продавцом на рынке в Сочи. Признан виновной в том, что в августе 2008 года, увидев передвижение российских войск, сообщила об этом военному представителю Грузии и таким образом передала сведения, составляющие государственную тайну, чем нанесла ущерб интересам Российской Федерации. Но вот
ее зачем она пошла к военному представителю Грузии? Вот зачем?
Ну, это же несколько другое.
Может, он ее сосед был, например.
Тетка, про которую говорит Александр, она, проживая в Смоленске, написала это в ЖЖ в каком-нибудь. Просто в общественность вывалила. Да. А когда бежит сливать военному представителю, это несколько другое. Да.
Ну, в общем, отвечая окончательно на вопрос.
Ну, извини, Саш, подача-то тут у защитников такая. Она же не думала, что это секретно. Ну, вот она увидела войска, она их сфотографировала.
И побежала к грузину такая.
Она думает, ну а что, ну вот он военный вроде, пойду расскажу ему. Вот и все, собственно. Поэтому она-то, скорее всего, без умысла это тоже делала, это такова линия защиты. А вот кровавый режим, он, значит, ее сразу схватил и затащил.
Скажем так, знаешь, действительно, если это военный представитель Грузии, ну, я понимаю, за что есть уцепиться. Понимаешь, за что есть уцепиться, но, скажем так, интересно, вот интересно мне знать, если я сфотографирую наш парад весь, да, который идет, и передам какому-нибудь своему товарищу, представим себе, а потом выяснится, что он в свое время служил в какой-то там, в каких-то частях. Примут меня или не примут. Но,
нет,
повторюсь,
могут.
Нет. Могут, да. Аккуратнее надо, товарищи с контактами в 21 веке, да.
Советы бывалых.
Ну вот, да, вот я читаю эту статью на «Мемориале», они пишут, что считают это политическим преследованием гражданки Харибавы, которая, значит, эти сведения, оказывается, правозащитники пишут, они на самом деле никакой военной тайны не составляли, и войска видели все, как передвигаются.
Да.
То, что она передала, это ничего особенного в этом нет.
Но, с точки зрения режим, «Мемориала», который живет на американские деньги, конечно, ничего особенного нет.
Минуточку, друзья.
Организация, спонсируемая из-за рубежа, должна сидеть на заднице ровно и в общественной жизни вообще никакого участия не принимать. После Октябрьской революции, произошедшей в России, в Соединенных Штатах Америки еще в 20-е годы приняты законы, в соответствии с которым никакие вот эти вот некоммерческие организации политического правозащитного толка не имеют права работать на территории США. Это было 100 лет назад. И за это уголовное преследование. То же самое должно быть и в России. Меры должны быть строго зеркальные. Получаешь деньги из-за кордона, открыл рот, сел. Сразу, без разговоров, блин. И ничего подобного «Мемориалу» в родной стране быть просто не должно. Вот эти вот выкрики, а мы считаем, это показатель настолько чудовищной свободы слова в нашем полицейском государстве, что просто дар речи пропадает. Как это вообще возможно? Чтобы такие люди функционировали внутри страны.
Ну, мало того, Саш, я вот один в один тебе вчера сказал, тоже касается и открытой России. Их получают финансирование от уголовника, живущего за границей против России. Нахер с пляжа? Просто закрыли и нет.
Минуточку. Смотри, стой. Секундочку. Давайте не разбрасываться здесь терминами и так далее. Я уж точно не являюсь сторонником Ходорковского и так далее, и так далее. Вот. Опять же, можешь вот без комментариев своих, ладно?
Хорошо.
И по поводу мемориала, слава богу, что есть, потому что уверен, что достаточно людей, которые действительно пострадали, и уж с этой четкой действительно все неясно. Все увидели вообще, все шло, и вот она такая попала. Ладно, неважно, не в этом суть. Если мы переходим к МБХ, во-первых, он, по-моему, свой срок отсидел, да, его больше... Все уже, четко
не до конца. По поводу Стани. Не до конца. Слушай, его...
Минуточку. По одной статье отсидел, а по другой убежал. Выпустило. Да.
Нет, он сбежал. Он беглый преступник по статусу. Саша, он беглый преступник.
Он пообещал не заниматься политической деятельностью. Стоп, и вот, активно ей занимается. Вот, и спонсирует занимающихся ей здесь, в России.
Вот другой вопрос, что если он обещал, и вы все слышали, как он обещал, да. начал заниматься, то, да. в общем, понятийно, наверное, да, не совсем правильно произошло. Мы же сейчас про другое, друзья мои. Мы же вот мы опять пришли к тому, что мы все про понятийное государство. Что вы сейчас мне говорите о том, что товарищи, вот нехороший господин Ходорковский. Во-первых, обещал не заниматься, а занимается, и бла-бла-бла. Это имеет отношение к тому, по каким конкретно статьям проходят обыски? Опять же, мне как обывателю со стороны кажется, что обыскивают людей, говорю, того года рождения, когда они действительно в школу ходили, когда происходили эти дела, не потому что они подозреваются в этих преступлениях, нет, а им прилетает за то, что условный Ходорковский обещал всем не заниматься, занимается. И вот конкретно этих конкретно ребят в его структуре, обычных российских граждан, бесконечно обыскивают. Так вот, мне кажется, что мы опять же говорим о том же самом. Эти все три кейса похожи. Вина одна, а прессуют чуть-чуть за другое, то есть за то, что есть. Правильно ли это или неправильно? Вот в чем дело. Да, вот хорошо ли это? Он ты действительно обещал не заниматься политдеятельностью, допустим, нарушил это слово, нехорошо, особенно в российской понятийной системе. Но то, что у них забрали компьютеры, которые принадлежат детям, которые, по-моему, куплены недавно, эти компьютеры, они 14 лет назад, сейчас, каких-то родственников. Но это
окей, Саш, то есть ты говоришь, что оставьте в порядке компьютеры, оставьте в покое компьютеры и ебаните его ледорубом. Вот что ты сейчас сказал.
Ну, понимаешь, про компьютеры очень странно, Александр. Вот когда какого-нибудь этого мега-диссидента Буковского советского, который там все разоблачает, сидя за кордоном, разоблачал, по-моему, помер уже. А когда к нему пришла британская полиция и изъяла у него компьютер, это твой инструмент, через который
ты общаешься.
Не-не-не-не-не. А тут у него бац! И гора педофильских фоток у гражданина Буковского. Да откуда они у тебя в компьютере? Менты подкинули, блин. Ну, конечно.
Это вообще не про Буковского. Я говорю о том, что... Там
нет, я тебе про то, что изъятие техники – это необходимый элемент. Это твой рабочий инструмент.
Еще раз, дослушай меня внимательно. Это не про его технику идет. Там изъяли технику...
Почему же не про его? Фонд-то его. Фонд его,
нет,
Саша.
Блин, ты можешь дослушать все меня, господи. Да, то, что я прочел, приехали к бывшим женам, и у бывших жен у каких-то детей их детские компы, которые вообще вот это, там такая цепочка.
Саша, длинная. Пришли в фонд «Открытая Россия». Фотографии, видео, все приложены.
То, что я прочел. Ну, неважно. Мы говорим о том, что действительно, и опять же, вдруг всплыло то, что оказывается с 2004 года вина, накануне митинга 15 числа. Закрадываются ли у обывателя подозрения, что это связанные события? Закрадываются. Закрадываются ли подозрения, что это связано с тем, что после поправок началась определенная там движуха? Да. Потому что вдруг после поправок вспомнили, что они имели дело какое-то, да, к 2004 году. Вот о чем я говорю. Ты же мне с самого начала задал вопрос. Является ли это подозрительным? Является ли? Мне кажется, да, я могу ошибаться.
Хорошо, коллеги, у нас заканчивается время. Дмитрий Юрьевич, что-то хочешь прокомментировать еще?
Ну, а для чего принимали эти поправки-то? Вот для чего их принимали? Чтобы жить по-новому. Вот новая жизнь началась.
О, да, вот новая жизнь, да. Вот нам все мы и вспомнят, как мы с Дмитрием Юрьевичем, да.
Смотрите, у нас есть еще несколько комментариев. Я просто их зачитаю для порядка, раз уж люди за деньги пишут. Можем отвечать, можем нет. Некоторые из них не требуют ответа, а просто комментарии. В суровые времена живем. Уже не только Цыпкин с Пучковым соглашается, но и Пучков с Цыпкиным.
Соглашаемся. По вопросам здравого рассудка мы с Александром согласны абсолютно во всем.
Это смешно.
Реплика в сторону. Для меня Дмитрий Юрьевич тот человек, благодаря которому я узнал о Цыпкине, купил его книгу, о П. Лидове, ролики на канале Гоблина, и Трофиме Татаренкове. А вот вопрос, будет ли разведопрос с товарищем Тро?
Заходи.
Захожу.
Смотрите, я, честно говоря, ожидал в конце этой фразы о том, что через Дмитрия Юрьевича я узнал...
А кто такой Тро?
Не-не-не-не-не. Поэтому, Дмитрий Юрьевич, гори в аду.
Может быть, сравнить нынешнее время не с 37-м, а с 33-м годом. Имеется в виду, очевидно, приход Адольфа, как его там, Алоизыча к власти. Есть комментарий, нет? Александр поддерживает. Понятно, хорошо.
Минуточку, нет, можно мне прокомментировать? Думаю, что человек, предыдущий к нам после Владимира Владимировича, когда это будет, никто не знает, может быть, через день, а может быть, через когда там 20 лет или сколько, он может быть в разы ближе и к товарищу Гитлеру, и к товарищу Сталину, я их не сравниваю, но они оба тоталитарные товарищи, чем нынешняя власть. Поэтому может ли это быть сигналом? Да, может. Да, совершенно верно.
Хорошо. Так, друзья мои, пора завтракать, жрать охота.
Все, пока.
Спасибо вам огромное. Все, увидимся на следующей неделе, надеюсь. Всем пока, пока, пока.
Пока, пока.
Пиво.
Изолента Life.